Глава 7. Осада.
«Я опять что-то не так сказал?» — расстроился Скрепик. «Может, лишнюю паузу где-то не там сделал или запятую в ненужном месте поставил?» Он даже не столько испугался, сколько удивился. Король не побежал на него с мечами или не стал подходить медленной, но неумолимой походкой, а просто слегка присел так, как будто собирался прыгнуть на единорога прямо со ступенек трона. Но ведь между ними было целых 20 метров! Такое расстояние не мог пересечь одним прыжком даже конь с разбегу, что уж говорить о человеке в тяжелых доспехах.
Из-под бронированных ступней брызнула каменная крошка, когда Вариант сильно оттолкнулся ногами от ступенек. Слишком сильно!
Изумленный Скрепик задирал голову, пока не шлепнулся на круп, наблюдая, как высоко над ним проносится король, царапающий наплечниками далекий потолок. Яростно проклиная архимага Проксимуса и его непрошенные благословения, правитель вылетел из зала через главные двери. Так как пол шел под наклоном, Вариант некоторое время планировал почти параллельно ему. В середине коридора он, наконец, сумел приземлиться и покатился к выходу из дворца, гремя латами. В обычное время ему бы помогли остановиться гвардейцы, ну или хотя бы попытались слегка замедлить, как кегли, бильярдный шар. Но сейчас они все находились в тронном зале. Лишь у пропускного пункта маячила гигантская фигура то ли огра, то ли просто очень толстого человека. Можно было вздохнуть с облегчением, тонны жира почти наверняка прервут незапланированную королевскую вылазку в город. Не то чтобы Бурдюк узнал Вариана Рина. Все люди были ему на одно лицо, как, впрочем, и собачки или лошади. Но под истекающим чародейским интеллектом он догадался, что вряд ли кто-то, кроме короля, посмеет так открыто и беззаботно катиться по коридору, где через каждые несколько шагов висели таблички «Кувыркаться строго воспрещено». Огромная туша отвесила изящный поклон и даже присела в реверансе, проворно убравшись с пути самодержца.
«Я тебя запомнил, жердяй!» — успел яростно крикнуть ему Вариан, прежде чем выкатился из дворца.
Бурдюк лишь пожал плечами. Даже из уст главнокомандующего такая фраза мало могла польстить ему. Он уже давно привык, что любое существо сразу запоминает его на всю жизнь, лишь единожды увидев. Вылетев на балкончик, правитель зацепился носком сапога за перила и некоторое время висел над фонтаном, удерживаясь в воздухе лишь за счет эффекта падения пера и быстрых-быстрых, как у колибри, взмахов руками. Он же почти стал выпрямляться и отклоняться обратно, но магическое благословение закончилось как раз в эту секунду, и король рухнул вниз. К счастью, прямо в чашу фонтана. К несчастью, пустого. Андуин вышел из ступора первым. «Быстрее!» Отчаянно закричал он и понесся в коридор, в котором только что исчез его отец. Все остальные тоже оправились от шока и бросились следом. Вариант довольно быстро выкарабкался из фонтана, но потратил драгоценные секунды на выбор лестницы для подъема к воротам. И правая, и левая находились сейчас на абсолютно одинаковом расстоянии от него. Проклятие! Как же он ненавидел сложные и неочевидные решения! Вдруг удачная догадка осенила его голову, из кармана была извлечена монетка, но теперь он уже колебался, какую лестницу назначить на герб, а какую на решку. Зарычав, король собрал всю свою волю в кулак и с огромным усилием, наконец, выбрал вариант. Обитые железом сапоги сгрохотали по ступенькам. Поздно. Тяжелые дубовые двери во дворец захлопнулись прямо перед носом. Внутри торопливо скрежетал ключ, стучали доски и сопили гвардейцы, безуспешно старающиеся двигаться бесшумно.
«Открывайте, предатели!»
Вариант стал биться наплечником о полукруглой створке. Стражники с изумлением посмотрели на волчьи морды, отпечатывающиеся с их стороны дверей. Тогда в дело вступили бронированные перчатки. Бронзовые львиные головы с кольцами в носу довольно быстро стали самыми печальными и избитыми бронзовыми головами во всем Азероте. Двери скрипели и прогибались, но так и не вылетели. Внутри их изо всех сил держали забаррикадировавшиеся люди. Король взял передышку и неуверенно вытащил меч. Где-то среди обороняющихся был и принц, так что он не мог безрассудно рисковать.
«Сынок!»
— была сделана неудачная попытка вплести нежные отческие нотки в свирепый рык.
«Открой папке дверь!» «Открой папке дверь!» —
приказал зловещий голос в голове Скрепика. «Не могу, батенька!» — донесся храбрый дрожащий голосок Андуина из-за правой створки ворот. «У нас ключик сломался!» В подтверждении изнутри раздался торопливый стук металлом о камень, как будто кто-то отчаянно пытался расплющить небольшую железку о стену. Впрочем, Вариан уже услышал, что хотел.
«Зачем ты ему ответил?» — возмущенно зашипел Себастьян, поспешно отпрыгивая от левой створки. «Теперь он знает, что...»
Лезвие огромного меча пронзило дубовые доски в том месте, где секунды ранее находилась его голова. Второй меч оставил кровавую полосу на щеке Джека и воткнулся в необъятного бурдюка. Гигант тойкнул, почувствовав укол в жировой доспех, и мгновенно втянул в себя живот. Воздух ринулся в освободившуюся пустоту с оглушающим хлопком. Скрепика и пара гвардейцев засосала воздушной волной вакуумного взрыва и бросила под великана. С негромким шелестом мечи втянулись обратно на улицу, но тут же снова пробили левую дверь в двух местах. На этот раз гораздо ниже. Король логично рассудил, что после первой атаки уцелевшие инстинктивно нагнутся или присядут. Лежащий на спине жеребец задрожал, разглядывая светящееся лезвие все в паре дюймов от своего носа. Через секунду оно уползло обратно, оставив в доске небольшое аккуратное отверстие.
Есть странный, иррациональный страх, который заставляет не бежать прочь от опасности, а наоборот, подходить ближе к бездонной пропасти, к полыхающему пожару или механизму гоблинов. Вот и трясущегося Скрепика словно магнитом потянуло заглянуть в эту дырочку, хотя оттуда в любой момент мог снова последовать смертоносный выпад. Два глаза. Один испуганный лошадиный, с большими овальными бликами, а другой королевский, вибрирующий от ярости, и с налившимися кровью капиллярами, некоторое время недоверчиво рассматривали друг друга. Зрачки дергались и скакали рывками вверх-вниз, вправо-влево, словно намереваясь запечатлеть и запомнить все подробности чужой анатомии.
«Плюнь в него!» — снова стал донимать единорога внутренний демон. «Или лучше лизни!»
Пони старался не обращать на подстрекающий голос внимания. Он вспоминал слова Себастьяна. Настоящий стражник должен любой ценой и всеми доступными способами защищать своих родных и близких от самых страшных опасностей. Его друзья попали в беду из-за него, и теперь он просто обязан был что-то предпринять. В арсенале Скрепика пока был только один прием воина защиты. Недолго думая, он использовал его.
«Ты пьян!» — проблеял единорожек в дырочку. «Иди домой!»
Глаз Вариана изумленно сморгнул и исчез. Единорог понял, что в этот раз он действительно перегнул палку и попятился назад. Двери сотряс особо мощный удар, и львиные головы стали абсолютно плоскими снаружи, но рельефно отпечатались в дереве внутри замка. Неожиданно все стихло. Люди с плохо скрываемой ненавистью смотрели на жеребчика, узнавшего, что репутация во фракции может стать не только нулевой, но и отрицательный. Даже демон оказался впечатлен и впервые задумался, а так ли уж нужны лошадке его советы? Похоже, она и так прекрасно справлялась.
«Снимаю шляпу!»
Наконец уважительно пробормотал он и надолго оставил Скрепика в покое.
«А какого Саргераса мы вообще эту тварь защищаем?» Возмущенно воскликнул Дэвид. «Давайте по частям выкинем его наружу через дырку».
Себастьяна больше занимал вопрос, почему теперь было так тихо. Король устал, уснул, потерял сознание, отправился в квартал дворфов за катапультами и прочими осадными орудиями.
«Он разгоняется, кругами бегая по лестницам!» Как приговор прозвучала внезапная догадка.
Напуганные гвардейцы в ожидании неминуемого удара навалились на двери с такой силой, что чуть не выдавили их наружу. Единорог со страхом попятился назад, размышляя о путях отступления. Кроме наклонного тоннеля, поднимающегося в тронный зал, от ворот расходились еще два коридора. Правый вел во внутренний сад, вдалеке пони разглядел зеленую травку и несколько облизывающихся охотничьих псов, которые тут же спрятались за каменные колонны и кустики. Путь туда для маленького копытного был явно закрыт.
Повернувшись же налево, Скрепик с ужасом уставился на голову Врианрина, выплывающую прямо из стены всего в 10 метрах от него.
Голова бешено вращала глазами и с ненавистью пыталась испепелить травоядного взглядом.
«Призрачный волк умеет проходить сквозь стены?»
Заикаясь, жалобно проскулил пони.
«Конечно же нет!» — недоуменно откликнулся Андуин и тоже посмотрел налево. «О, святой свет! Он лезет через окно!»
Солдаты моментально оставили свой уже бесполезный пост у дверей и сформировали защитное построение черепаху. Через пару секунд сплошная стена щитов раздвинулась, и в сторону короля копьями был вытолкан маленький дрожащий комочек серой шерсти в белой рубашке. Вариант, впрочем, не спешил нападать. Его взгляд становился все менее яростным и все более печальным.
«Я застрял!»
— наконец с грустью признался он.
«Помогите мне!»
Половина стражников вылезла через второе окно и столпилась сзади короля. Остальные ухватились за варианы изнутри дворца. «Тяните!» — скомандовал Себастьян, и обе команды начали тянуть самодержца на себя.
«Нет! Тогда толкайте!»
Направленные в противоположных направлениях усилия снова обнулили друг друга. Скорее всего, солдаты делали это специально, стараясь оттянуть момент освобождения разъяренного пленника. Лейтенант стоял на улице и чесал затылок, разглядывая широченные металлические наплечники. Неудивительно, что в таких латах король застрял в двухметровом окне.
«Давайте откочевряжем ему головешку-то!»
— предложил коротышка, указывая на наплечник в форме волка, словно вцепившийся стальными зубами в кирпич.
«Что?»
— Вариан Рин по ошибке воспринял это в свой адрес.
«Да я сам тебе сейчас бошку оторву, вот только выберусь отсюда!»
«Ваше Величество, успокойтесь!» — поспешно воскликнул Джек. «Он имел в виду голову волка!»
«Не смейте там ничего ломать!» — угрожающе прошипел правитель. «Эти доспехи — наша семейная реликвия! Они достались мне от сына с сыном отца моего отца!»
«Самодельные!» — тут же перевел единорог. Благодаря куче прочитанных фанфиков, а также своему специальному таланту, частично отображенному в виде канцелярской скрепки на боку, Пони довольно быстро разгадывал подобные ребусы. Он почувствовал, что кто-то толкает его в сторону окна. «Давай, это твой шанс!» — прошептал ему Андуин. — Пока он не может двигаться.
— Что? Я должен убить его?
— изумился Пони. — Какой убить? Ты совсем сдурел уже? Иди извинись перед ним. Скрепик на дрожащих ногах подошел к застрявшему человеку, бросился на пол и жалобно завыл.
— Простите меня, Ваше Величество! Я наврал вам! Никакой я не посол из Эквестрии! Принцесса Селестия вряд ли вообще подозревает о моем существовании! Я попал в ваш мир совершенно случайно, испугался, запутался и начал сочинять всякие небылицы, чтобы со мной стали считаться и помогли попасть обратно домой. И, конечно, я же никак не связан с Легионом, Ордой и прочими фракциями, которые вам перечислил. Я даже не знаю, что они из себя представляют!
Жеребчик горько разрыдался, заливая коридор слезами и соплями. Суетящиеся у окна солдаты стали приподниматься на цыпочки, а Джек начал подумывать, не будет ли слишком дерзким и неуважительным достать удочку из багажа на седле и начать рыбачить прямо в присутствии короля. Лидер Альянса жевал губы с презрением и разочарованием, слушая многочисленные избивчивые оправдания эквестрианца. Он же давно подозревал, что проблема, как всегда, окажется намного сложнее и запутаннее, без очевидного и легкого решения.
«Хорошо!» — прервал он суетливую болтовню унижающегося перед ним пони. «Вот ты утверждаешь, что ничего не знаешь об Орде и не собираешься дружить с ними, если мы тебе запретим. Но где гарантии, что еще какие-нибудь лошади из твоей страны не ведут в эту же самую минуту переговоры с вождем в Аргримаре?»
Скрепик шмыгнул и удивленно уставился на короля. Во всех фанфиках, что он читал, попаданцы оказывались в чужом мире в одиночестве. Каждый раз это было уникальным и неповторимым событием.
«Это абсолютно исключено!»
— твердо и совершенно уверенно заявил единорожек. «Я единственный представитель Эквестрии в Азероте!» Пуговка вслед за своим спутником зашла в мрачное каменное здание с многочисленными ржавыми шипами и перевела дух. Ее всю трясло, хотя она изо всех сил старалась не показать свой испуг. На Поньку уставились злобные, угрюмые и жестокие взгляды орков, но это было сущим пустяком по сравнению с настоящим адом на улице, заполненной всадниками на волках. Каждый из голодных серых хищников пялился на ее незакрытый защитной курткой круп с такой лютой алчностью, что она почти физически чувствовала, как ее разрывают на части глазами. Какой идиот вообще додумался ездить на этих кровожадных тварях?
«Кого это ты привел, Тархао?»
— с подозрением обратился один из орков к огромному минотавру.
«Поймал шпиона ночных эльфов?»
Кобылка быстро взглянула на рогатого Турена в украшенной цветочками мантии, который помог ей относительно целой добраться до центра Агримара, а потом храбро шагнула вперед.
«Меня зовут Пуговка. Я ревизор из далекой сказочной страны Эквестрия. И я буду отчитываться только перед вашей перед вашим вождем!» Она успела вовремя поправиться, вспомнив наставление Минотавра. Зеленые морды вокруг становились все более удивленными, а малюсенькие глазки расширялись все больше, словно пытаясь как можно подробнее разглядеть говорящую лошадь. Пуговка решила закрепить успех и добить их еще одной порцией сложных терминов. «Я прибыла сюда с дипломатической миссией. Мы хотим предложить вам альянс!» Это действительно добило орков, только не так, как ожидала пони. Воины дико заржали и стали загибаться от смеха, колотя кулаками по стенам, полу и лицам товарищей. «Я что-то не так сказала?» — возмущенно взвизгнула землепонька.
«Забыл тебя предупредить!»
Тархау тоже посмеивался, утирая выступившие слезы, напоминающие копыта ладонью.
«В нашей речи перед словом «альянс» обязательно должно стоять какое-нибудь уничижительное прилагательное. Например, «вонючий альянс» или «никчемный альянс». Но я, кажется, понял, что ты хотела сказать. Запомни, это должно звучать так. Мы хотим предложить вам военный союз».
«У вас все тут настолько тупо и заморочено?»
«Не выступай», — нахмурился Минотавр. «А то отправишься в стойло».
В отличие от Скрепика, даже на работе, читавшего только всякие футуристические фанфики, Пуговка по долгу службы ознакомилась с более серьезной документацией и решила блеснуть своими знаниями. «Стойло — это такие деревянные постройки для лошадей?»
«Нет, для волков!»
— радостно оскалился Тархау. Вздрогнувшая лошадкой Таурен обошли хохотавших орков и каменную перегородку и оказались в основном зале. Впервые Пуговка увидела представителей еще нескольких рас Орды. Маленького носатого гоблина, пытающегося от скуки собрать из своих наручных часов атомную бомбу, и очень красивого высокого эльфа с длинными белыми волосами. Лорд Эмар изящным взмахом руки поправил прическу и с одобрением заценил украшенный цветочками наряд Тархау. Конечно, до великолепного костюма правителя эльфов крови ему было как до луны, но радовал сам факт того, что даже вонючие коровы имеют хоть какую-то примитивную тягу к прекрасному. А вот унылая военная курточка его четвероногой спутницы, хаотично усеянная пятнами зеленых и серых оттенков, вызывала только тоску и жалость. Уловив презрительный взгляд регента, Пуговка поспешно отвернулась и уставилась в широкие спины орков, которые небольшой толпой стояли возле трона. Судя по тому, что она уже увидела здесь, правителем будет либо самый огромный, свирепый и тупой из них, этакий альфа-самец, обязательно лысый и красного цвета, либо наоборот, мудрый и хитрый шаман с внимательным взглядом черных глаз, поблескивающих из-под глубоко надвинутого капюшона, единственный, способный разумно управлять всем этим сбродом. Изо всех сил, надеясь на второй вариант, кобылка шагнула вперед и громко крикнула: «Я хочу поговорить с вождем!» Орки стали расступаться и удивленно оглядываться на говорящую лошадку. Та, впрочем, изумилась гораздо больше. Вместо свирепого воина или мудрого шамана на подлокотнике, да кто вообще придумал сидеть на троне на корточках, сутулился долговязый синий тролль. Ехидно уставившись на опешившую Пуговку, он сплюнул семечку, поправил широкий шарф на шее и со зловещей улыбкой прохрипел:
«Я — голос Орды!»
Конец 7 главы. Полезный совет. Если вам надоело играть за альянс, вы можете попробовать начать нового персонажа за Орду. У них есть коровки.